Догадался вдруг Михаил, так вот, что у них на уме. И больше уж не церемонился. Стиснул челюсти, процедил сквозь зубы. «Сестры, о которой вы тут про себя вздыхаете, у меня больше нету. Скоро 2 года, как к дому своему близко не подпускаю». Григорий зажмурился. С детства от всех страхов закрытыми глазами спасался. А у Петра будто лоб распахали, такими морщинами пошла кожа. «Да разве вам она не писала?» — спросил донельзя удивленный Михаил. «Ну и ну, вот это терпение!» — по бабье запричитала Раиса. «Тут не то что люди, кусты-то все предъявились. В общем, так...» Михаил налил водки в стакан с краями, вровень залпом выпил. «Вася потонул 14 октября, а 15 февраля помирать стану, не забуду этот день. Михаил, у тебя сестра с брюхом, понимаете? Беда, беда!» — снова запричитала Раиса. «Как Пикашина на свете стоит, такого сраму не бывало. Кошка и та, когда котят порушат, сколько времени ходит, стонет, место прибрать не может. А тут одной рукой гроб с сыном в могилу опускаю, а другой за мужика и маюсь». По худому, нездоровому лицу Григория текли слезы. Петр закаменел, только борода на щеках вздрагивает. А на самого Михаила такая вдруг тоска навалилась, что хоть вой. Застолье не ладилось. Сидели, молчали, как на похоронах. Будто и не братья родные после долгой разлуки встретились. И Раиса тоже в рот воды набрала. В другой раз треск, уши затыкай, а тут глаза округлило, столбняк нашел. Наконец Михаила осенило. «А знаете что, дом-то мы новый еще ведь и не посмотрели. Ну и ну, ну и ну. Сидим, всякую муть разводим, а про самое-то главное и позабыли». Пикашина изрядно обновилась за последние годы. Домов новых наворотили за 50. Причем, что удивительно, на зады, на пески, к болоту все качнулись. Там вода рядом. Там промышленность вся пикашинская, пилорама, мельница, машинный парк, мастерские. Смотришь, скорее что-нибудь перепадет. Ну, а Михаил плюнул на все эти расчеты, на пустырь, на самый угор против Петра Житого выпер. Зимой, правда, когда снеги да метели, до полудня иной раз откапываешься, да зато весной красота... Пинега в разливе, белый монастырь за рекой, пароходы двинские, как лебеди из-за мыса выплывают. А что это за праздник, когда птица, перелетная через тебя, валом валит, домой уходить не хочется? Так бы, кажись, и стоял всю ночь с задранной кверху головой. Григорий, чистый ребенок, едва спустились с крыльца, ульнул глазами в скворечню. Как раз в это время какой-то оживленный разговор у родителей начался. Не то выясняли, как воспитывать детей, не то была какая-то семейная размолвка. Благодушно настроенный Михаил не стал, однако, выговаривать брату, дескать, «Брось ты эту ерундовину, он сам любил говорливых скворчишек», а только легонько похлопал того по плечу. «Потом, потом, птички, найдется кое-что и позанятнее их». Осмотр дома начали с хозяйственных пристроек, а точнее сказать, с комбината бытового обслуживания. Все под одной крышей. Погреб, мастерская, баня. Петр Житов такое придумал. От него кто с руками переняли. В погребе задерживаться не стали, чего тут интересного. Только разве что стены еще свежие, не успели потемнеть, смолкой кое-где посверкивают, а все остальное известно. Кастрюли, ведра, катки, капканы на деревянных крюках, сетки. Другое дело мастерская. Вот тут было на что подивиться. Инструмента всякого, столярного, плотницкого, кузнечного, навалом. Одних стамесок целый взвод. Во фронт, на вытяжку, как солдаты стальные, выстроились во всю переднюю стенку. Да и все остальное. Долота, сверла, напарии, фуганки, рубанки, все было в блеске. Михаил любил инструмент. С ранних лет, как стал за хозяина, начал собирать. И в Москве, например, в какой магазин с Татьяной не зайдут первым делом, а где тут железо рабочее? Петра заинтересовал старенький с деревянной колодкой рубанок. Что, узнал? Да вроде знакомый. Вроде. Степан Андреянович заведение. Тут много кое-чего от старика. Ладно. Михаил пренебрежительно махнул рукой. Все эти рубанки, фуганки, ерунда. Сейчас этим не удивишь. А вот я вам сейчас одну штуковину покажу. Это да. Он взял со столярного верстака увесистую ржавую железяку с отверстием. Покачал на ладони. Ну-ка давай, инженера. Это что за зверь? По вашей части. Петр снисходительно пожал плечами. Чего, мол, морочить голову? Металлолом. И Григорий в ту же дуду. Эх вы, чуваки, чуваки, металлолом. Да этот металлолом всю Пинигу перерыть днем с огнем не сыщешь. Топор первостатейный, литой, не кованый. Вот какой это металлолом. 1906 года рождения. Смотрите, клеймо квадратное и двуглавый орел. При царе, при Николашке делан. А заточен-то как? Видите? С одной стороны, как стамеска. Вот, погодите. Топорище сделаю, да ржавчину отдеру, вся деревня ко мне посыплет. А в руки-то мне как попал, знаете? Охо! У Татьяниной приятельницы подобрал. Орехи грецкие колотит. Это на таком-то золоте. Тут Михаил на всякий случай выглянул за двери, нет ли поблизости жены, и заулюлюкал. Ну, я вам скажу, популярность у Пряслина в столице была... У Иосифа да у Татьяны друзья все художники, скульптора, ну, которые статуи делают. И вот все, я хочу нарисовать, я хочу человека труда, рабочего да колхозника, чтобы по самому высокому разряду одна лохудра, Михаил захохотал во всю свою зубастую пасть, на ногу мою обзарилась, ей-богу. Вот надоть ей моя нога, да и все. Ступня, лапа по-нашему, какой-то там подъем-взъем. Дескать, всю жизнь такую ногу ищу, не могу найти. Понимаете? Да сходи ты к ей, говорит Татьяна, она ведь теперь спать не будет из-за твоей ноги, все они чокнутые. Ладно, поехали, в один раз прекрасный день. Хрен с вами, все равно делать нечего. Татьяна повезла в своей машинке. Заходим, тоже мастерская называется. Статуев этих навалом. Головы, груди, бабьи, шкелет. Это у их первое дело шкелет, ну как... Болванка вроде, чтоб сверку делать, когда кого лепишь. Ладно. Попили кофею, коньячку выпили, вкусно. Шкелет тебе из угла своими зубками белыми улыбается. Татьяна на уход, а мы за дело. Я туфлю отсымаю, ногу достаю, раз она без ей жить не может. Штанину до колена закатываю, и она... Нет-нет, пожалуйста, чистую натуру. Как чистую? Да я разве грязный? Кожинный день три раза купаюсь на даче у Татьяны, под душем брызгаюсь. Куда тебе чище? Оказывается, чистая натура — это снимай штаны да рубаху. Михаил вовремя остановился, потому что разве с его двойнятами про такие вещи говорить? Хрен знает, что за народ. За 30 давно перевалило, а чуть начни немного про эту самую чистую натуру и глаза на сторону. В баню заходить не стали. Баню без веника разве оценишь? И в дровяник не заглядывали. Тут техника недалеко шагнула. Все тот же колун с расшлепанным обухом, да чурбан сосновый, сук на суку. Прошли прямо к въездным воротам. Михаил уж сколько раз сегодня проходил мимо этих ворот. А вот подошел к ним сейчас, и опять душа на небе. чудо-ворота. Широкие на два створа, на любой машине въезжай, столбы на века из лиственницы и цвет красный, как Первомай, как Октябрьская революция. И вот все, кто не едет, кто не идет, чужие, свои, пекашинцы, все пялят глаза, останавливаются, потому что нет таких ворот ни у кого по всей Пиниге. И Раиса, которая букой смотрела, когда он их ставил, на что время тратишь, теперь прикусила язык. А в музыку-то мою поиграли? Михаил с силой брякнул кованым кольцом у калитки сбоку и на какое-то мгновение блаженно закрыл глаза. Такой гремучий, такой чистый звон раскатился вокруг. Это чтоб без доклада не входить. В городе в звонок звонят, а мы хуже. В это время еще одно кольцо забренькало у соседей. Калин Иванович из дому вышел. С котомкой за плечами, с черным продымленным чайником, а следом за ним сама. «Знаете, нет, кто это?» Быстрым шепотом спросил Михаил у братьев. «Не знаете?» «Это ж Калин Иванович, Дунаев». «Дунаев, тот самый Дунаев?» «Да, тот самый. Это о котором статья-то нынешней зимой в «Правде Севера» была. Петр все еще не мог поверить, чтобы такая знаменитость у брата под самым подбоком жила. Статья. Одна, что ли, о нем статья была? Шутите. Комиссар гражданской войны самого Ленина видел. Котомка была явно не по старику. Его качнуло, обнесло. И Михаил задорно крикнул Евдокии, обхватившей мужа. «Держи, держи крепче! Чего, ворон, считаешь?» «Замолчи, клешакам, без тебя тошно!» «Видали, видали, какой голосок! Зря, думаете, Дунька угар прозвали!» Михаил потащил братьев на соседние подворье, прямо через воротца в старой изгороди. С Евдокией просто. Что ни ляпнул, что ни брякнул, и ладно, все прошла, все вызнала, где не бывало, кого и чего не видала, ничего не пристало, ничего не прилипло. Как была баба деревенская, такой осталась, даже одежду, и ту на деревенский пошиб носила, сарафан, какой сейчас ты на самой старой режимной старушонке не всегда увидишь, пояс узорчатый, домашнего плетения, безрукавка. Это уж с Калиной Ивановичем будь начеку. Вроде бы старичонка сушина, насквозь просушенная. Вроде бы ветошь, как все в его возрасте. Да вдруг так сказанет, такую породу выкажет, сразу по стойке смирно уши поставишь. И сейчас, когда Михаил все стариковские ранги братьям назвал, ему особенно хотелось показать, что он на равных с Калиной Ивановичем. «Куда это навострил лыжи?» — сходу закричал он старику. «Не на Марьюшу?» «Да, имею такое намерение». «Погодь до завтра, праздник сегодня. Посидели вечерком, у меня братья приехали». Тут Калина Иванович полез за очками, худо видел, а охоч был до свежих людей. Очки у Калины Ивановича были дешевенькие, железные, с ниточной окруткой над переносим. Но когда он их надел, сразу другой вид стал. Важность какая-то вроде появилась. Очень приятно, молодые люди, и за руку с обоими. Раз приятно, так оставайся до утра, опять начал урезонивать старика Михаил. Завтра вместе поедем. Калина Иванович не очень решительно поглядел на жену. У той фарами заполыхали синие глазища. Не поглядывай, не поглядывай. Какие нам праздники? Мы из Москвы чемоданами добро не возим. «Во, во дает!» — рассмеялся Михаил и подмигнул братьям. «Не скаль, не скаль зубы-то! Вишить! Разъехался!» Евдокия кивнула на усадьбу Михаила. «Не боишься, как раскулачит?» «Не раскулачит!» Ловко, без всякой натуги, отшутился Михаил. «Сейчас не старые времена, бедность не в почете, на изобилие курс взят. Я в Москве был, знаешь, как там живут?» У нашей Татьяны, к примеру, в хозяйстве 140 голов лошадиные стадо. Плети. С коих отпор в городах лошадей стали разводить. Чего плети-то? Две машины, одна у свекра, другая у ей с мужем. Каждая по 70 кобыл. Считай, сколько будет.